Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о еще раз функционировании пенитенциарной системы. И есть там много особенностей. И как раз вот за нахождением, за пребыванием людей, которые там содержатся, наблюдают в том числе и Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток. И у нас сегодня в гостях директор этой организации Рызбеков Бакыт Такталиевич и эксперт отдела контроля и координации Джапаров Камалдин Капаров. Я вас приветствую в нашей студии.
Добрый день.
Добрый день. Буквально на днях я прочитала ваше, это можно назвать, наверное, обращением все-таки, или, может быть, каким-то предложением касательно работы медицинских структур, да, вот в подобных учреждениях. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что имеется в виду и почему вы считаете, что нужно какое-то преобразование, какое-то изменение вот в работе?
Национальный центр уже, наверное, на протяжении нескольких лет предлагает передать, как мы называем, параллельные медицинские службы в ведение Министерства здравоохранения. В частности, если остановиться на медицинской службе, службы исполнения наказания при Министерстве юстиции, то здесь нужно сказать то, что служба исполнения наказаний, она не может полноценно обеспечить то же самое диагностирование, лечение. То есть нехватка специалистов узкопрофильных. Да, сейчас построено новое здание, как в простонародье называется, больничка. Есть оснащение, да, это все есть, старания есть, но этого недостаточно. Мы говорим о том, что помимо нехватки узкоспециализированных врачей, слабая или недостаточная компетентность сотрудников медчасти. Медицинские работники в СИН не проходят обязательное повышение квалификации наравне с гражданскими врачами. Мы все прекрасно понимаем, что наука не стоит на месте, в том числе медицинская наука тоже. Очень много нововведений. Мы знаем то, что Министерство здравоохранения по диагностированию, лечению, реабилитации, профилактике принимает свои клинические протокола, принимает определенные руководства, приказы, которые не распространяются на эти параллельные медицины. То есть однозначно идет отставание. Бывают случаи, когда среди лекарств находятся лекарства, которые, по большому счету, общая медицина признала как уже непригодные и не используют, допустим, в лечении. Очень много вопросов в этой части тоже. Также стоит острый вопрос отсутствия возможности реабилитации тяжелобольных в условиях следственных изоляторов и исправительных учреждений. То есть для этого нужны отдельные условия. Несоблюдение стандартов лечения, о чем уже было сказано. Вот и помимо этого мы говорим о том, что занимаясь диагностированием, лечением, служба исполнения наказания, она берет на себя несвойственные для себя задачи и функции.
Это, например?
Диагностирование, лечение. Основная задача службы исполнения наказания, это если брать исправительные колонии, то вести работу, люди, которые отбывают срок, они стали на правильный путь и исправились, да? Что касается следственных изоляторов, это обеспечение нахождения там людей достаточно сносных условиях, отвечающих как национальным, так и международным стандартам. Но здесь, беря на себя функцию лечения, они берут на себя несвойственные для себя задачи. И вслед за этим мы констатируем тот факт, что для службы исполнения наказания возникают дополнительные проблемы тоже. Опять же, подчеркну, что нету фактов доказательств, есть обращения устные, когда говорят о том, что, допустим, вот именно для того, чтобы выехать в гражданское учреждение для лечения или там дополнительно, то, что касается медицины, люди, которые отбывают наказание или находятся в следственных изоляторах, подследственные, подсудимые, заявляют о наличии коррупции тоже. То есть, и в народе тоже как бы эти...
То есть, чтобы мне дали возможность попасть к врачу, приходится, скажем так, что-то давать.
Да. То есть, опять же повторюсь, фактов нету, но об этом люди говорят. Но это тоже проблема для службы исполнения наказания. Потом следующий момент, сколько параллельных медицинских служб сколько туда тратится бюджетных средств из республиканского бюджета. И насколько эффективно это все тратится там. Анализа нету. А если сейчас, допустим, просто-напросто взять прошлый год, провести анализ, сколько средств потрачено, и насколько они эффективно были потрачены, то мы получим довольно-таки, мне кажется, определенный процент, который выдаст негативную картину. Поэтому мы говорим, если сейчас вот эти вот все бюджетные средства направить на гражданскую медицину, усилить одну медицину гражданскую, и при этом все параллельные медицины привязать к этой медицине и усиливать ее, то тут уже и обычным гражданам польза, скажем так. И людям, которые находятся в закрытых и полузакрытых учреждениях, тоже будут получать более квалифицированную и соответствующую медицинскую помощь.
Смотрите, у меня сразу такой текущий вопрос. Вы называете эту систему параллельная, да, медицинская система. В чем она заключается? В том, что это медицинская служба, которая находится при вот тюрьмах, колониях, при СИЗО и так далее.
То при ведомствах.
При ведомствах, да. Те, которые обслуживают людей, находящихся в заключении. То есть есть отдельное здание, где они получают эти услуги медицинские. В каждой колонии, я так понимаю, есть же свой, свой отдел, медицинская часть, куда попадают люди, у которых случаются там, ну, мало лет, то есть некоторые много лет находятся в заключении. Кто-то только попал, и тем более, что это такой стресс у людей, там и инфаркты, и инсульты, и все к этому, такие неврологические болезни. Но мы понимаем, что это особый контингент людей, которых изолируют от общества в силу того, что они опасны. Вот как вы предлагаете их обслуживать в гражданском секторе, если, ну, то есть они, ну, опасны условно? Как их обслуживать? То есть врачи гражданского сектора, они должны будут приезжать в эти, значит, учреждения? Или этих граждан нужно возить в наши обычные больницы? Как?
Ну, смотрите,
чтобы мы понимали вот простым, да, простой смысл. Я поняла вашу идею в том, что, да, это улучшит качество предоставления помощи. Что это, что при СИН, да, ну, немножечко, может быть, не такие компетентные врачи, не такие технологии, не те там лекарства более продвинутые. Я с вами согласна. Но как обеспечить вот эту безопасность предоставления этой медицинской помощи и обезопасить тех нас, кто не имеет отношения к этой категории?
Я понимаю, что ваш вопрос звучит от имени простых,
да,
слушателей.
Конечно, я обыватель.
Да, да. Вот. И я отвечу не вам, а радиослушателям, ага, по поводу опасности. Это стигма. Mm-hmm. Это у нас восприятие такое, то, что если человека осудили, то там все опасные. Нет. Угу. Давайте сделаем сравнение. Сколько было совершено преступлений в закрытых учреждениях? Там, где, как мы называем в кавычках, находятся опасные люди. И сколько преступлений совершено, скажем так, не опасными людьми, которые не осуждены и находятся на воле, да?
Да, я вас понимаю.
Процентом соотношений.
То есть все те, кто попадают туда, это те, кто считался безопасным в обществе до некоторых пор?
Да.
То есть мы его не боялись,
смотрите,
и не было проблем.
Нельзя говорить о том, что все люди, которые отбывают наказание, конечно, они опасны или не опасны. Это первый момент. Второе. Создаются отдельные условия. Угу. Допустим, при тех же клиниках возможно обустройство одной или нескольких палат, где будет ограничено передвижение этих людей, чтобы они... Это не означает то, что их, если перевели параллельную медицину в общегражданскую медицину, это не означает то, что они легли, допустим, в одно отделение и вместе со всеми пациентами ходят там разгуливать, как обычные пациенты. Нет. Там тоже будут предусматриваться определенные ограничения передвижения, и, соответственно, будут сопровождающие лица, которые будут следить за тем, чтобы пациент от службы исполнения наказаний был ограничен точно так же, как и внутри системы, но получение медицинских услуг, оно будет более расширено.
То есть в рамках этих же зданий наших медицинских поликлиник и тому подобное, но только, может быть, с другой стороны, с другого крыла или в какой-то отдельной части?
Смотрите, допустим, пусть это будет здание закреплено за службой исполнения наказания. Здание.
Понятно.
Но специалисты, которые будут туда приходить, это будут специалисты общегражданской медицины. Вариантов много. Здесь еще один такой момент. Наши соседи, Казахстан, в прошлом году они в двух областях ввели пилотный проект по передаче медицины, параллельной медицины, в гражданскую медицину. В этом году, с начала года, по всему Казахстану, исполнительная, уголовно-исполнительная система всю свою медицину передал в гражданскую медицину.
Вот и какой у них метод используется? Вот,
у них используется метод от, в зависимости от степени тяжести болезни.
Mm-hmm.
Если необходима госпитализация в гражданское медицинское учреждение, то госпитализируют. Если нет, они могут в своих стенах проводить лечение или другие медицинские какие-то процедуры, мероприятия, то они проходят уже там, внутри учреждения. Но специалисты, опять же, узкопрофильные, там, оборудование медицинское, оно все гражданское.
Угу. Ну, вот тот вариант, когда вы говорите о том, что здание, да, может стоять на балансе Минздрава, и Минздрав будет осуществлять там подбор кадров и все прочие вот эти вот вещи, но оно, то есть, не предусмотрено для использования обеими категориями граждан, те, кто из, значит, из системы и обычных граждан наших. Ну, вот этот, я думаю, будет приемлемый ряд. Это я говорю к тому, что я ожидаю реакцию общества. Какую вы ожидаете реакцию общества? То есть люди, как вы думаете, как они воспримут вот эту идею? Если мы окажемся на одном этаже, я пришла с маленьким ребенком к врачу, а у меня там, я знаю, что за вот там... привезли каких-то товарищей, которых там осудили за разбой, драку, ОПГ и ему подобных.
Смотрите, сегодня довольно-таки широко используется практика, когда задержанных в наручниках водят по поликлиникам, по больницам. Ну, опять же, нельзя допускать дискриминации.
Ну, это да. То есть от того, что человек попал в стены, да, за решетку, это не говорит о том, что ему нельзя и не надо оказывать медицинскую помощь.
Да.
Однозначно.
Первый момент. Второй момент. Люди, которые действительно, допустим, опасны для общества, и любая попытка, допустим, вывести их за пределы, ну, мы создаем себе картину в виде каких-то, допустим, боевики, фильмы.
То есть на самом деле большая часть...
Реальная картина... совершенно иная.
Угу.
Потом нужно говорить о том, что сколько людей совершили преступления по неосторожности. Есть преступления, которые совершены по необходимости.
Самозащита и так далее, да?
Самозащита. Плюс вспомните мужчину, который ограбил аптеку для того, чтобы ребенку достать лекарство. Он-то вынужден был это сделать.
Тогда градация какая-то не предусматривается? Ну, вот в вашем предложении, что если этот человек осужден за убийство, естественно, его, ну... Но было бы опасно этапировать куда-нибудь в общегражданское медицинское учреждение, а показывать ему помощь там, там, где он есть. А если это какие-то более такие легкие статьи, да, мошенничество, там, ну что-то, ну, не связанное с агрессией, не связанное с причинением телесного вреда.
Поймите, вот это вот, это все технические моменты.
Они так очень, они же интересуют они, общество, понимаете?
Да, они легко решаются. Они решаются. И по большому счету эти люди, люди, нуждающиеся в достаточном медицинском обслуживании и находящиеся в местах лишения свободы, человек, если он действительно болен, то какая агрессия? Какая угроза? Я еще говорю о том, что это технические моменты, которые решаются просто техническими моментами.
А вот что касается вложений, да, на перевозку, ну то есть они же не поедут на автобусе из... колонию, условно, там, в медицинское учреждение, их же надо перевозить. То есть это друг друга компенсирует, вот эти затраты? То есть то, что мы их будем отсюда сюда перевозить, вместо тех денег, которые мы направляем на вот эту параллельную медицинскую систему? То есть это будет все равно выгоднее или все равно как вот с этой точки зрения?
Смотрите, я вижу только выгоды. Первое, если бюджетные средства, затрачиваемые на параллельную медицину, будут направлены в общегражданскую медицину, и общегражданская медицина будет усиливаться. Здесь и, по большому счету, те средства, которые сейчас затрачиваются на параллельную медицину, включая, как вы говорите, транспортировка и все остальное, оно все переходит в общегражданскую медицину. Сегодня же в любом случае транспортируют. Сегодня в любом случае определенные, допустим, операции проводятся в гражданской медицине. Но операцию провели... увозят обратно, допустим, в закрытое учреждение, а есть ли там у них достаточные условия для того, чтобы пройти послеоперационную реабилитацию или определенные какие-то мероприятия. Мы говорим о том, что этих условий недостаточно, понимаете?
Можно я добавлю? Здесь мы не говорим, что медицинские работники исполнения наказаний, службы исполнения наказаний некомпетентны или там малообразованы. Мы не говорим. Они тоже образованы. Но дело в том, что они подчиняются начальнику учреждения СИН, вот где они находятся, понимаете? Вот простой пример. Есть перечень заболеваний, утвержденный кабинетом министром, который подпадающий к освобождению от прохождение службы, это наказание, или там, если у него есть санкции, то он подозреваем, то на домашний арест такие есть. Вот они... После Батукаева, случая с Батукаевым, есть комиссия при ЦИНе, они тоже медицинские работники, сотрудники ЦИН, но они до этого, после Батукаева, вообще не освобождали тяжело больных.
Ну да, то есть хотя, есть уже такой страх,
хотя подпадает под этим перечнем, тоже не освобождает. Освобождает только тогда, когда уже вот через неделю он уже умрет. Или
то есть это вы говорите про раковые болезни?
Да, совершенно верно. А если была бы там гражданская медицина, они же не будут подчиняться начальнику учреждения или там председателю ГСН. Они выносили бы, не боясь, выносили бы, они включили бы такой перечень, список, чтобы они освобождались, понимаете? Сейчас мы не можем сказать, что там 30% или 20%, но есть такие факты. Есть сейчас в данный момент тоже тяжело больные, мы сколько мы не обращаемся, она не решается после Батукаева, понимаете? Вот на стенах учреждения умирает, или там после освобождения через неделю, там через 10 дней, есть такие примеры, понимаете? Вот с этой цели, если была бы медицинская служба при ГСН подчинялся Министерству здравоохранения, такие вопросы решаются бы.
То есть конфликта интересов какого-то бы не было. То есть медики делают свою часть работы.
Потом еще, знаете, вы говорите, вот их ввести в гражданскую организацию, там, в гражданское медицинское учреждение. Нет, не надо. Вот остаются там же. Только они не будут подчиняться начальнику учреждения или там представителю ГСН. Но они будут гражданскими, понимаете? А они сейчас... Мы не говорим, что они некомпетентны или там необразованы. Нет, есть такие хорошие. Еще такой пример, допустим, судебно-медицинская экспертиза проводится тоже при Министерстве здравоохранения. Она проводится только в Кызылжаре, поселке Кызылжар. Там есть психиатрическая больница. Раньше проводился и в Чимкургоне, сейчас не проводится. И вот годами очередь ждут туда.
И все это время вынуждены находиться в местах лишения
свободы. Со всех республик собирается следственный изолятор номер 5, расположен в городе Ош, и там они годами ждут очереди туда, чтобы пройти это. А почему нельзя было открыть при Чимкургоне для северных регионов Ош? Это Исколь, Нарын, Талас. И так далее. Вот такие проблемы.
То есть сегодня те, кто, например, вот кому требуется вот такая экспертиза, и это северная часть республики, они должны их отвозят в Ош.
Да.
И они там ожидают очереди, чтобы пройти эту экспертизу южном регионе. Да, это вот такой интересный вы рассказываете факт. Но у меня такой тогда вопрос. Вот какие сейчас вот основные заболевания вы наблюдаете среди заключенных, которые содержатся в местах лишения свободы, на что больше, с какими проблемами здоровья больше нуждаются в помощи медицинской? Ну, да, я не знаю, туберкулез. Какие у нас вот, такие вот...
Ну, выше уже было сказано, у нас на базе 31-го учреждения открыты очень хорошие больницы. Там раньше была туберкулезная. Но в исправительных учреждениях это основная болезнь, это туберкулез. Это сырость. Наши учреждения, вот у нас все учреждения, где отбывает свои наказания, построены 50-70 лет тому назад. Они еще при Союзе было, все расположены в Чуйской долине, кроме 10-го учреждения, которое расположено в городе Джалабад. Вот сырость и туберкулезная болезнь. Потом, там, конечно, да, вот и другие болезни есть, в основном туберкулезные. Вот, так, это.
Вот в отношении, например, женщин, которые содержатся тоже в колониях, да, очень многие попадают и беременные, и с маленькими детьми, рожают на территории, да, в том числе. То есть как вот это происходит? Они попадают в общий роддом или они рожают прямо внутри вот этих медицинских блоков, которые...
Они в основном рожают, слава богу, в гражданской медицине, в гражданских учреждениях. Но после родов уже опять переводятся в закрытые учреждения.
Вот таким образом. Смотрите, тогда давайте поговорим о том предложении, которое вы сейчас нам объяснили. А что об этом думает Минздрав? Вот, может быть, вы с ними уже имели возможность поговорить, обсудить, выслушать, может быть, их
мнение. Министерство здравоохранения, создав межведомственную рабочую группу, включив там медицинскую службу, службу исполнения наказаний, провело исследование. Исследования самому на руки еще не получили, но по результатам этих исследований выявляется довольно-таки очень, так, мягко говоря, огромный пласт работы, который нужно разгребать, скажем так. И мы сейчас просим Минздрав дать нам вот это вот исследование для того, чтобы мы тоже с ним ознакомились и приняли определенные решения. Здесь очень большой пласт работы имеется в виду, там, начиная от инфекционной безопасности. Мы через себя и не забыли до сих пор отголоски от COVID-19. Только что было сказано о туберкулезе. Да, туберкулез, слава богу, резкое снижение, практически крайне малое заражение, но других болезней достаточно. Вот, и, как обычно говорят, вот то точно дословное выражение не помню, тюрьма – это индикатор общества, да? Вот, и в зависимости от того, какая у нас тюрьма, мы можем в целом говорить о нашем обществе тоже. Понимаете, наша задача, вот, к сожалению, вот эта вот стигма, которая осталась, сохранилась у нас, если человек попал в тюрьму, то уже все, да? И потом его и на работу не принимают. То есть и по всем отношениям идет дискриминация. Это тоже нужно ломать. Я еще раз говорю, там довольно-таки очень много законопослушных людей, которые либо по неосторожности, либо по случайности, либо по оговору, такие тоже есть. Их тоже нельзя исключать.
Мы сегодня говорим, да, о болезнях, о людях, которые там страдают от каких-то определенных недугов. Но у меня тогда вопрос такой, есть ли у вас, может быть, какое-то наблюдение, какая смертность в наших учреждениях? Есть ли, может быть, сравнение в процентном соотношении, когда это было больше, когда это было меньше? И от каких-то заболеваний вот сейчас вот превалирует вот то, а раньше было вот другое. Или, как правило, стараются СИН не допускать того, чтобы в стенах, в общем-то, колонии, тюрем люди умирали?
Нет, умирают. Умирают. И, к сожалению, как уже было сказано, этот процесс в простонародье называется актировка, когда человека по болезни должны выпускать. Этот процесс очень сильно затормозился, вот как уже коллеге было сказано. Плюс своевременное диагностирование, правильный диагноз. В 2000, если я не ошибаюсь, в 2018 году судмедэксперты провели для себя такое исследование соответствие диагнозу человека, который умер. Вот, при жизни был поставлен диагноз. И, опять же, если я не ошибаюсь, то более чем 1/3 при жизни поставленных диагнозов не соответствует той болезни, от которой умер человек. Более 1/3 частично не соответствует.
То есть
человек страдал животом, ему зуб лечили, грубо говоря. Понимаете, опять же, ну, в гражданской медицине тоже, насколько правильно диагноз поставишь.
Но это принципиально важно, и первое, самое главное.
Да. А там более чем 1/3, если не ошибаюсь, там 34-35% было сказано, то, что диагноз не соответствует причине смерти. Это тоже о чем-то говорит. Это страшные цифры, по большому счету. И в прошлом году, представляя ежегодный доклад в Оргкинеш, мы тогда представили доклад за 3 года, это за 2019, 2020 и 2021 год. Там мы озвучили цифры, что в закрытых, полузакрытых учреждениях за 3 года умерло 151 человек. Это большая цифра. Да, в социальных учреждениях, там, где касается непосредственно людей, страдающих разными заболеваниями, плюс возрастные социальные учреждения, да, там, да, очень много смертей по естественным причинам. Но там тоже присутствуют проблемы диагностирования и лечения. То есть это вопрос, он, который должен заботить не только нас, национальный центр. Это вопрос, который должен решаться, и не нужно бояться передавать в общее здравоохранение все эти параллельные медицины. Да, допускаем то, что для, допустим, сотрудников МВД, службы исполнения наказания, могут быть ведомственные свои поликлиники, больницы, где они сотрудников будут лечить.
Ну, понятно, там у них отдельно.
Но не лиц, которых они задерживают, потом содержат.
А в каких случаях у нас сейчас вот... Мы же читаем, да, вот сообщение, что, как правило, те, кто содержится в СИЗО, такие более высокопоставленных граждан, в отношении которых есть подозрения в совершении какого-то преступления. Ну, кого-то там в кардиологию перевели, например, из СИЗО, кого-то там, я не знаю, еще куда-нибудь, там какие-то вопросы прооперировали на то, на все, на 5-10. Вот как вы оцениваете это? То есть вот это разделение существует между тем, что есть простые граждане, которых вот кому действительно нужно, кого бы действительно надо перевести и сделать ему эту операцию, и вот тех, у кого вот какие-то такие бонусы или, может, привилегии?
Смотрите, допустим, перевели 100 человек. Из них одна личность, она, скажем так, известна общественности или интересна общественности. О нем общественности становится известно. А те 99, которые были переведены, о них никто не спрашивал и не интересовался. Понимаете? Но здесь еще один... С этической стороны, может быть, будет неправильно то, что я сейчас скажу. Но за счет таких случаев, когда известные люди попадают в закрытые учреждения, идут резонансные дела, и у них появляются определенные проблемы, не имеет значения с чем. Медицина, условия содержания. И об этом начинают все трубить. Здесь мы начинаем говорить о том, что остановитесь. Национальный центр об этом уже говорил. И вот этот вот случай подтверждает то, что мы об этом... Это и есть проблема. И это... Дополнительно еще, как бы правильно выразиться, дополнительная возможность, что ли, еще раз заявить о той проблеме, о которой мы говорим. И не единожды говорили. По условиям содержания, именно по следственным изоляторам, Национальный центр говорит, если я не ошибаюсь, то, наверное, практически каждый год представляю свой ежегодный доклад. По условиям содержания в штрафных изоляторах, то, что их некоторые штрафные изоляторы, нужно прекратить их использование. Изоляторы временного содержания в системе МВД. Мы говорим о том, что подвальные помещения уже нужно прекращать использовать. Понимаете?
А как это, может быть, в какой-то международной практике сейчас работает? Что это должен быть за изолятор? Какие там должны быть условия? Может, там видеонаблюдение должно стоять, гарантирующее, что человека, который там содержится, не мучают, не пытают, не воздействуют на него.
Посмотрите, один элементарный пример. В прошлом году, представляя доклад, мы сказали о том, что в изоляторах временного содержания для исправления естественных физиологических нужд человека используются баклажки для малых нужд в камере и ведра для больших нужд. Это что?
Ну да, каменный век какой-то прям.
Я не говорю о международных стандартах. Есть наши национальные стандарты, которые очень хорошие. Приведи соответствие к этим стандартам. А человек, попавший туда, это не означает, сколько людей попадают в изоляторы временного содержания, сколько из них преступники, сколько из них случайно задержанные.
Сколько из них потом будет недоказана вина.
Да. И если даже преступник, то ему присуще человеческое достоинство, которое ни при каких обстоятельствах не должно быть унижено.
А что говорят в СИН? Почему такая ситуация? Они же не могут это опровергать. Ну, это же как бы не один случай. У вас же попадает к вам информация, стекается о том, что да, действительно, ситуация такова. Вы туда ходите, вы там бываете, у вас же есть такие полномочия посещать?
Смотрите, здесь нужно отметить один такой момент. По результатам последнего доклада, который, опять же, был в прошлом году, руководство службы исполнения наказания сделало очень грамотную работу. Там мы говорили об автозаках тоже. То есть транспортировка подсудимых, подозреваемых с точки А в точку Б. Транспорт, который был ранее использовался, он был абсолютно непригоден и опасен для самих сотрудников тоже. Правительство им закупило автозаки новые, соответствующие требованиям, стандартам. Построила, допустим, несколько новых учреждений. Сейчас ИК-47, старая, как все, она уже не используется.
Выведена из строя, да.
Переводится. То есть подвижки есть. Но основная причина указывается, это бюджетные возможности страны. Но опять же мы говорим, что некоторые вопросы можно решить и без дополнительных вливаний. Некоторые штрафные изоляторы, вот здание стоит, она как Пизанская башня. Там можно рядом стоять, селфи делать, это здание. Это то, что касается службы исполнения наказания. Что касается МВД, ИВС городского управления внутренних дел города Бишкек. Уже давно было вынесено предписание соответствующими государственными структурами, что это здание опасно для использования. А там содержится, когда мало людей, там в районе 20, когда много, там за 60 человек одномоментно содержится. Здание, которое опасно.
Угу. Тем более,
и
что это...
ежедневно там находится как минимум по 4-5 сотрудников в этом здании.
Ну, возвращаясь к нашей медицинской теме, тогда вот у меня есть такой вопрос. Как вообще осуществляется эта медицинская помощь или, может быть, профилактика в тюрьмах и в колониях? То есть там есть какой-то обход или там еженедельно, квартально, ежегодно, может быть, кто-то сдает?
Ежедневно. Угу. Ежедневно. Допустим, в следственных изоляторах обязательно медицинский работник обходит, выслушивает жалобы по здоровью. И если кто-то на что-то жалуется, то уже как бы делается определенная процедура. Это все делается. Нельзя говорить, что нет. Делается. Но мы говорим о том, что те возможности, которые есть сейчас у службы исполнения наказания, они недостаточны. Первый момент. Второй момент. Да отдайте вы эту медицину. Займитесь своей работой.
А что в СИН говорят по этому поводу тогда? Раз мы вот Минздрав, да, сейчас изучает вопрос, создал рабочую группу, думает там что-то, как-то какие-то предложения, а в СИН?
Ну, СИН говорит то, что они справляются, они все делают, они могут это все делать и могут продолжать это делать.
Угу. Ну, получается, это сотрудники, врачи, медсотрудники, они не имеют никакого отношения к Минздраву, они трудоустраиваются именно службой исполнения наказаний, они там получают зарплату и все прочее. То есть там есть какие-то свои требования к этим работникам, они никак не соотносятся с обычным врачом, смотрите, который работает в клинике.
Да, медицинские работники получают звание. Угу. За это есть надбавки к заработной плате.
А, то есть они тоже как служащие этой системы.
Идет выслуга лет. Угу. Помимо этого, эти же врачи, медицинские работники, не только врачи, а в целом медицинские работники, используются как общие сотрудники вообще службы исполнения наказания. То есть наряды, караулы, я не знаю, там, не по...
То есть у них есть еще дополнительные обязанности, кроме того, что они лечат?
Да. И самый главный момент, о котором Камалдын Гапарович уже упомянул, это зависимость этих медицинских работников. Допустим, избит человек. Ну, медицинский работник, допустим, пусть даже фельдшер, он в форме, у него есть погоны. А человек, который пришел к нему жаловаться, избит человеком, который носит такую же форму, такие же погоны.
То есть они в одной упряжке, грубо говоря. Это вот одна команда, которая работает в одной структуре, ворон ворону. А, ну, вот вы считаете, что медицинский сотрудник, соответственно, будет более независим? При осмотре, при вынесении диагноза и при вот как раз том заключении, о котором вы говорите, у человека уже там, ну, условно, нечего бояться от него, потому что он уже не в состоянии там совершить
вот
какие-то
именно вещи. Именно вот если при Министерстве здравоохранения будет, они не будут подчиняться председателю службы исполнения наказания, они не будут выполнять его указания там или это. Понимаете, здесь каждая служба или ведомство должен, как она называется, должен нести свою обязанность. А исполнение наказания – это наказание должна не исполнять, исправлять, кто попал туда, а не лечить. Это есть специальное Министерство здравоохранения. Было бы и оказание медицинской помощи, и по другим вопросам. Вот я говорил, перечень вот этого. Я же не зря говорил, что после Батукаева там вообще абсолютно нет. Может, там единичный случай, что они подпадали под этим перечнем. А почему? А сейчас больные так и есть. Вот мы знаем, что Ишматов Ташмат или Иванов Петру подпадает под это. А почему-то комиссия не рассматривает. И медицинская служба исполнения наказания не рассматривает, чтобы они колокола не бьют, что вот Ишматов Ташмат или Иванов Петру попал под этот перечень, надо его освободить или надо его перевести в колонны поселения или там условно-досрочно освободить. Они же не говорят, потому что там подчиняется председателю и начальнику учреждения.
Угу. А как родственники в этом случае действуют? У них есть какие-то методы воздействия? То есть они понимают, что их близкий человек, вот он находится в таком состоянии и сталкивается с вот такой ситуацией, о которой вы говорите. То есть он реально подходит под этот перечень, и у него такое состояние, когда он имеет право уже претендовать на условно-досрочное, или поселение, как вы говорите. Куда идти?
Можно встречный вопрос? Вы можете себе сейчас сделать такой срез, социальный срез вот таких вот людей и их родственников? Можете сделать?
Нет, наверное, нет, но я знаю случаи, когда люди пытаются, добиваются, ходят куда-то там вот, бьются, но не находят ответа.
Я говорю о том, что зачастую это люди, не имеющие, скажем так, юридического или высшего образования, в большинстве случаев. Люди, которые не могут отстаивать свои права на том должном уровне, который необходимо.
От многих родственники уже и отказались.
Да, я об этом тоже хотел сказать. И есть люди, от которых родственники отказались. Но факт в том, что эти люди есть. И этим людям сейчас или еще вчера нужна помощь. Вот именно медицинская помощь. Потом, это факты. Люди, которые имеют положение, статус, финансовые средства, даже находясь в местах заключения, они создают для себя условия. Вернее, или для них создаются определенные какие-то условия. И мы это все видим. Так же ведь? Или я не прав?
Да, разделение получается такое.
И здесь, смотрите, допустим, если параллельно медицина перешла в ведение Министерства здравоохранения, есть такое понятие, как, если я правильно использую этот термин, деонтология. То есть профессиональная этика врача или медицинского работника. Вот к нему пришел пациент, он на него смотрит
не как на заключенного.
Не как мужчина на женщину, или не как женщина на мужчину, или не как человек на обвиняемого или преступника, да? А врач как на пациента.
Да, без каких-то условностей. Понятно, я вас понимаю, да. Тогда вот такой заключающий вопрос у меня к вам будет. Какие дальше, может быть, у вас есть планы по продвижению этой идеи? Вот сейчас мы ее увидели в СМИ о том, что вы предлагаете сделать это так, немножко трансформировать, реформировать этот вопрос. Как можно дальше ее продвинуть? Как вы считаете, кто мог бы, может быть, через депутатов или через кого это можно, эту инициативу озвучивать и продвигать?
Это однозначно. Структуры, принимающие решения, это руководители государства, это парламент, это руководители ведомств. Да, сейчас, скажем так, руководители ведомств на своем уровне там идут определенные какие-то соглашения, стараются вопрос решить, но это в целом не решает вопрос. Понимаете, допустим, сегодня хорошие руководители, а завтра придут чуть похуже. Как тогда быть? Мы ориентируемся именно на ту ситуацию, в которой мы находимся, но не можем спроецировать ситуацию наперед, чуть дальше.
Я тогда почему-то у меня сейчас только возник этот вопрос. Есть ведь люди с хроническими заболеваниями, кроме тех, у кого развивается онкология, предположим, уже в тяжелой степени, кого бы надо освободить. А есть например, диабетики, которые на инсулине завязаны. Эта помощь им оказывается? То есть им предоставляются эти препараты? Я знаю, что просто даже гражданские-то жаловали, что нет нормальных препаратов. То есть Минздрав там не закупил вовремя, условно не провел тендер, не поставили эти препараты. А вы говорите, что в СИН там бывают такие препараты, которые вообще уже не применяются.
Смотрите, если мы сейчас начнем говорить именно о конкретных диагнозах и болезнях, там выйдет очень такой серьезный пласт вопросов, который не решается. Но объективно я должен сказать о том, что сегодня руководство СИН, включая медицинскую службу, службу исполнения наказаний, они прикладывают те усилия, которые у них есть. Этого крайне недостаточно. Крайне недостаточно. Хочу привести один пример. С 2014 года Национальный центр начал говорить о Стамбульском протоколе. Это международный документ медицинской фиксации следов пыток и насилия. Позднее, благодаря Министерству здравоохранения, все-таки медики – это медики, и гуманные люди, профессия очень хорошая, молодцы. Минздрав издал приказ и разработала клиническое руководство по документированию следов насилия и пыток. И он в простом народе называется как Стамбульский протокол.
Угу.
Поначалу этот Стамбульский протокол абсолютно не хотели воспринимать ни правоохранители, ни судебные органы. Ну, судебные органы до сих пор не хотят воспринимать этот документ, но в конечном итоге этот документ начал использоваться не только в отношении тех людей, которые были подвергнуты пыткам или жестокому обращению в закрытых, полузакрытых учреждениях. Этот документ начал использоваться еще и при семейном насилии, при других видах и формах насилия.
И как это работает на сегодняшний день?
На сегодняшний день...
Что для этого нужно? Как его
врачи
реализуют?
По приказу Министерства здравоохранения, они при поступлении вот таких пациентов со следами насилия,
да?
Они обязаны заполнить этот, по клиническому руководству, заполнить этот протокол. Он дальше идет как подтверждение того, что человек при поступлении в больницу имел такие увечья.
Это потом помогает при расследованиях и так далее? Влияет как-то на исход дела?
Конечно. Конечно.
Ну что, спасибо большое. Я хочу вам сказать, мы, наверное, если эта инициатива будет двигаться дальше, скорее всего, мы услышим и позицию и Министерства здравоохранения, и службы исполнения наказаний в том числе. Ну и, в общем-то, если в случае она будет одобрена, я полагаю, что вы тоже об этом сообщите, да?
Да.
О переводе одной структуры под ведомство другой. У нас сегодня в гостях были представители Национального центра Кыргызской республики по предупреждению пыток, непосредственно руководитель Разбеков Бакыт Токталевич и эксперт отдела контроля и координации Чапаров Камалдин Капарович. Спасибо вам большое. О проблемах, конечно, этих заведений можно говорить долго. Сегодня мы еще раз, да, их обозначили. Ну, многое упирается и в финансы, но больше упирается в человеческое отношение, как вы говорите, и в какие-то уставные отношения в большей степени даже, когда врач, может быть, и уже и не в силах следовать вот этой своей клятве Гиппократа в силу того, что у него есть вышестоящее руководство. Спасибо большое. Продолжим нашу беседу.
Вам спасибо. До свидания.